«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Здравствуйте, у нас в студии Иван Оселедец. В свои 40 лет, уже 11 лет с 29, доктор физико-математических наук. Он возглавляет институт, который называется AIRI, Artificial Intellect Research Institute. В общем, институт по исследованию искусственного интеллекта. Профессор Сколтеха, профессор Российской академии наук назначенный. В общем, есть у нас такой институт, который фундаментально изучает искусственный интеллект, его сферы применения, возможности, методики, ну и так далее. Вот что в вашей деятельности сейчас главное? Если коротко, чем вы занимаетесь в институте? Вы же не конкретные там продукты готовите.
Если коротко, основная цель AIRI — разработка так называемого сильного искусственного интеллекта. На самом деле в стране сейчас довольно много центров искусственного интеллекта. В частности, создано 6 таких крупных исследовательских центров в рамках федеральной программы. Они там Сколтех, ИТМО, МФТИ, Высшая школа экономики, Эсперан. Еще вот сейчас там 3 новых центра созданы. Но все они — это структурные подразделения уже существующих вузов. Да? Мы, на самом деле, единственная в стране такая организация, направленная целиком как раз на изучение различных аспектов искусственного интеллекта. У нас более там, 150 сотрудников, это математики, физики, инженеры, биологи, и мы изучаем все возможные аспекты на самом деле, но цель у нас...
Создание сильного искусственного интеллекта.
Да, сильного искусственного интеллекта.
Вот что это такое сильный? Сейчас пока слабый.
Но он становится сильнее, да, то есть на самом деле искусственный интеллект сейчас он уже научился видеть, да, работать с картинками, научился читать, работать с текстами. Но сильный искусственный интеллект, он должен превзойти человека ну, не в одной какой-то задаче, а по максимально, скажем так, широкому спектру и стать таким не заменой, да, а помощником. Помощником врача, помощником журналиста, помощником геолога. И для этого не нужно учить, грубо говоря, какую-то отдельную модель большую с нуля, а именно такую одну большую общую, вот сейчас такое видение, которое мы уже немножечко там дообучаем под какую-то конкретную прикладную область. То есть как нам выявить такие общие связи между, на первый взгляд, такими разными совершенно задачами.
Вот тут, знаете, когда вы говорите, что который превзойдет, по этому поводу очень много страхов гуляет.
Да, это опасная фраза,
я немножко так. Гуляет очень много страхов, и даже, вы знаете, там тоже ваши коллеги. Вот недавно появился в Америке Gladstone AI. Написал доклад, его процитировали там во всех мировых СМИ, по заказу Госдепа написал, что вообще ужас-ужас может быть. То есть этот вот сильный искусственный интеллект может вообще всех уничтожить. Каким именно образом, честно говоря, я не понял механику, но вот сильный искусственный интеллект, превосходящий человека, он опасен, может быть, для человека? Если опасен, то чем?
Ну, на самом деле, любой такой новый технологический рывок, он приводит к изменению того, как мы вообще живем, взаимодействуем и так далее. Там. И на мой вот личный взгляд, ничем эта история не опасна, но целиком так, грубо говоря, абстрагироваться и жить точно так же, как будто его нет, тоже нельзя. Да? То есть там появление машины позволило нам быстрее перемещаться из одной точки в другую, но это не означает, что там люди перестали бегать и так далее. То есть это искусственный интеллект, тут мне нравится такая цитата, что это технология, в любом случае, которая разрабатывается людьми для того, чтобы помочь решать какие-то задачи. То есть если она решает какую-то задачу лучше, чем человек, это что означает? Значит, человеку не надо этой задачей заниматься, у него освобождается время для чего-то другого. У него появляются новые возможности, такой мультипликатор способностей человека. То есть надо об этом думать как об усилении возможностей. То есть представьте себе, что у вас может быть не там 2 сотрудника, которым вы платите деньги, а 100. Что вы могли бы сделать в таких условиях, если у вас количество ресурсов гораздо больше? Поэтому тут бояться не надо, надо понимать, как использовать.
Ой, вы знаете, когда вы сказали, что ваша цель научная, да, это создать такую модель искусственного интеллекта, которая будет применима в разных областях, как некая база, да, только с поднастройкой. Я вот вспомнил сразу пример, который мне очень запомнился, в силу его простоты, который привел, вот рассказывал главный по искусственному интеллекту в Яндексе, господин Крайнов. Он рассказал про своего знакомого исследователя, откуда-то из Азии, я сейчас не помню, который создал программу искусственного интеллекта, которая стала обыгрывать лучших игроков не в шахматы, что давно уже, так сказать, достигнуто, а в игру Го, которая считается гораздо более сложной, вариативной и вообще непросчитываемой, в том числе, так сказать, вот интуитивно на поведенческом как бы уровне регулируемой. Вот. И она выигрывала, но она не могла на доске сама взять фигурку и подвинуть, или там снять и убрать, или там, я не знаю, правила. И он спросил этого исследователя, а что ж ты вот этому не научил? А тот сказал, вот на это потребовалось бы вычислительной мощности вообще на порядок больше, чем на саму игру Го. Вывод, что вот, например, мы недооцениваем свою моторику. Она в 100 раз, там, вот она не по плечу. То есть объясните этот феномен. Может ли искусственный интеллект вот в полной мере превосходить человека? Или всегда это будет только какая-то область, в которой проще методом, так сказать, математических вычислений все сделать?
Пример с моторикой действительно это сейчас очень сложная задача, которая не по плечу даже крупнейшим корпорациям с огромными ресурсами, тот же самый там Google и так далее. Но я тут, скажем так бы, если сказать по-английски, почелленджил бы, да, так, что я не вижу, что это прям какой-то абсолютно нерешаемый барьер. То есть то, что сейчас происходит, это происходит прямо в данный момент, что все пытаются действительно научить моторики. Это действительно сложная задача, которую человек решает легко.
Не замечая даже,
да
вообще
не замечая. Миллионы лет эволюции нам, как говорится, помощь. Машине это тяжело. Научить тяжело. То есть тот же, например, Сэм Альтман, известный гендиректор OpenAI, который такой основной драйвер вообще всей этой истории в мире, он говорил буквально там несколько дней назад ровно то же самое, что моторика, роботы — это вот тяжело. Но это не означает, что невозможно. Понимаете, лет 10 назад тяжело было отличить кошку от собаки.
Имеется в виду машинным зрением.
Машинным зрением. Мы говорили ровно то же самое. Это невозможно. Нужны миллионы долларов, нужны огромные вычислительные ресурсы. Прошло буквально там несколько лет, все смеются над этим. Поэтому, когда любой прогноз делается, что это невозможно.
А сейчас машинное зрение любого человека отличает, а не да, то, что то кошку есть, от любой, собаки.
Да. Каждый человек, для того, чтобы описать в базе данных, он описывается 512 числами. 512 чисел, которые однозначно отличают человека одного из миллиардов.
Ну вот, возвращаясь к этой моторике, значит, извините, простой бытовой вывод. Значит, вот самые незаменимые роботами — парикмахеры, те, кто красят ногти, вот, и вообще и секретарша, которую ты попросишь сделать кофе и принести его в нужный кабинет, вот сделать робота, который сам насыпет, нальет, проложит путь, не наступит и не поскользнется, потому что это нелинейная задача. Свой путь нужно вот проложить в естественных условиях. Вот это вот до этого дальше всего, да, сейчас?
До этого дальше всего, с одной стороны. С другой стороны, над этим сейчас все работают. А если над этим сейчас все работают, может быть, через полгода у нас будут такие роботы. Там вопрос в том, что они дорогие очень, и себе могут позволить их очень малое количество, скажем так, людей. Но давайте подождем чуть-чуть, и, может быть, там через полгода мы будем говорить уже про то, что уже часть этих задач решена. Все развивается очень быстро.
Скажите, пожалуйста, чат GPT от Сэма Альтмана, который вот так вот ворвался в жизнь, в бытовую. То есть, если раньше искусственный интеллект это было нечто, так сказать, абстрактное, да, вот чат GPT, он появился в жизни. Все-таки с точки зрения развития технологии искусственного интеллекта, это верхушка айсберга, просто понятная всем? Или это действительно сейчас нечто, в чем вот накопленные технологии реализованы в максимальной степени, и именно на этой базе будет дальше вот этот вот сильный искусственный интеллект, который в разные стороны пойдет?
Да, чат GPT, он появился где-то 1,5 года назад, это прорыв. То есть с точки зрения исследователей в области искусственного интеллекта это был огромным сюрпризом. В том числе это такой хороший урок, что люди тихо работали над своими разработками и просто выкатили результат. Да? А сейчас очень много вокруг новостей про то, что искусственный интеллект куда-то что-то применен, но за этим не стоит на самом деле какой-то, часто не стоит какой-то работающей истории. Вот это был пример, что люди работали и действительно вывели модель, вывели искусственный интеллект, который был как минимум там на полгода дальше, чем все другие. Если интересно, я могу прям коротко сказать, в чем состоит основная идея. То есть когда обучают эти модели, значит, есть сама математика, которая стоит, а второе — есть то, на чем, собственно, это учится. Если до этого просто показывали все тексты в интернете, говорят, продолжай. Вот у тебя кусочек текста, продолжай. И там все это уперлось, не развивалось. Оказалось, что если ввести диалог с человеком, да, то есть ты спрашиваешь, получаешь ответ, а дальше человек, те самые там И тренер, это же целая такая профессия появилась. Он дает оценку ответу. И вот здесь оказалось, что не нужно там каких-то миллиардов примеров, а достаточно там несколько там тысяч, чтобы сделать его гораздо умнее.
Но при этом этот человек его должен потренировать,
да,
человек.
Да, да. Но вот это, вот этих взаимодействий, эта информация гораздо более ценная, чем, я не знаю, всю библиотеку туда скачать и заставить его прочитать все книжки на свете. Вот, это был такой ключевой шаг, как правильно готовить данные для обучения. Это, на самом деле, совершенно удивительная вещь. Но где-то за полгода примерно более-менее догнали ребят. И сейчас есть огромное количество моделей. Ну, не огромное, там, скажем так, десятки моделей сравнимого качества. Открытых в том числе.
И как-то, да, за чатом GPT прям сразу последовали. И у нас там через несколько месяцев Яндекс и Сбер сразу представили. Ну и, как говорят продвинутые пользователи, наши гигачаты Яндекс, чат забыл, как он правильно называется, где-то на уровне чат GPT 3.5, а вот чат GPT 4, он вот круче всех.
Ну он сейчас, с одной стороны, круче всех, но прям не сильно. Там нет уже такой вау-разницы. То есть чат GPT относительно всех предыдущих моделей, ну, небо и земля. А между там GPT 4 и другими модели, которые работают там с текстом, ну и немножко с картинками, там разница прям, ну, не такая критическая.
Строго по делу на Business FM.
Скажите, а вот все-таки это вот такое приближение через чат GPT искусственного интеллекта к простому человеку, который ничего о нем не знает, а просто, ну, навострячиться с ним работать, ему надо правильные задачи ставить, иначе завтра тоже не получится ничего. Но, тем не менее, ставишь ему правильные задачи, он делает. Это все-таки с точки зрения применения, это магистральное и это основное, или, может быть, основное совсем другое. Ну, там мы знаем, что в медицине, в анализе снимков и анализов применяются модели искусственного интеллекта, там, где-то еще в разных там промышленностях и так далее. Ну, это игрушка чат GPT, или это и есть кор, как говорится, сердце сильного искусственного интеллекта?
Есть то, что вот называется слабый искусственный интеллект. Это модель, которая, например, может определять какое-то количество, если говорить про медицину, патологий на снимках. То есть, условно, есть там ковид, нет ковида.
Узкая.
Вот она понимает. Если ей, например, придет какое-нибудь новое неизвестное заболевание, она ничего сказать не сможет.
Это, грубо говоря, просто пропустит, если,
ну,
там будет.
Либо пропустит, либо как-то еще ее можно. Ну, в общем, ее надо постоянно дообучать, не дай бог, что-то не пропустил. Подход, который заложен внутри чат GPT, конечно, в этом смысле алгоритмически он более тяжелый, вычислительно более тяжелый, но он существенно более перспективный как раз с точки зрения сильного искусственного интеллекта.
Универсальность.
Да, то есть универсальность. То есть, грубо говоря,
вместо... Он может обучаться уже чему угодно, да?
Да.
То есть вот чему его учишь, что он, то
да,
он будет делать.
И...
Хочешь научить его разговаривать — научишь разговаривать. Захочешь научить его считать, в какой момент семена пора сеять, да, он будет это делать.
Вот. Да, да. То есть и это... для этого не нужно огромное количество как бы данных. То есть ему на самом деле часто достаточно показать там 5, 10, 100 примеров, и он уже суть улавливает.
А потом потренировать с тренером-специалистом, который
отсеет ошибки. Да, да. Вот ровно так и происходит. То есть понятно, что чем больше ты ему данных дашь, тем будет лучше, но это речь идет уже там о каких-то процентах или даже долях процентов. А вот такое базовое качество, оно достигается гораздо быстрее. То есть, ну, ты фактически объясняешь, и уже... Плюс-минус в целом он начинает работать нормально. Ну, то есть если медицина видит снимок, и он на самом деле, как настоящий врач-рентгенолог, может, таких моделей работающих еще в мире нету. Но это вот то, куда мы идем и где мы скоро будем. Пишет описание. Просто что он видит, что он понимает. Это может быть не просто не один снимок, а там все предыдущие снимки, а может быть все анализы, которые врач реально видит, да, а... Сейчас модель, она видит только снимок, она с снимком и работает. А может, у нее по результатам анализа какие-то проблемы, и врач-то он смотрит все в комплексе, настоящий врач. А разделять его, грубо говоря, на зрение, чтение и так далее, ну, довольно глупо. Поэтому вот все идет как раз, это называется мультимодальность. То есть возможность понимать разные типы входных данных. И текст, и звук, какую-то, может быть, там, генетическую информацию и так далее. Это все разные типы.
Геометрическую задачу, шахматную задачу.
Пожалуйста,
и находить данные. Значит, вообще в основе-то лежат, на самом деле, данные. И хорошо, когда мы говорим о текстах. Тексты цифровизированы давно, на них есть на чем учиться. А вот про технологии... Вообще, давайте так, к бизнесу. У нас тут недавно правительство опубликовало данные, и даже какие-то чуть ли не со ссылкой на международность, что мы чуть ли не в десятке Извините, я говорю чуть ли, потому что, мне кажется, у нас любят, так сказать, бежать с отчетами. Вот, по применению искусственного интеллекта в реальных технологиях. Как на самом деле? В каких технологиях мы действительно применяем искусственный интеллект? И с каким успехом? В чем он выражается?
Да, то есть, наверное, не имеет смысла говорить про IT-компании. Там просто 95% бизнеса завязаны на те или иные технологии искусственного интеллекта.
Ну, понятно. Все, что да. IT-платформы, да. это сплошной искусственный да. интеллект. Они на нем основаны.
Вторые такие, это, я думаю, если так условно рейтинговать, это банки. Да, то есть вся наша финансовая сфера очень хорошо цифровизована, и многие финансовые решения принимаются с использованием искусственного интеллекта. И минимизации участия человека, это напрямую влияет на финансовые показатели.
Опять же, там есть данные в огромном количестве.
Да, потому что ну, любой человек представляет собой там, набор покупок, которые он совершал. Совершал, это на самом деле там можно даже из этой информации, там, информацию о здоровье человека вытянуть достаточно легко. Недавно даже была статья под названием «Life to Век». То есть вся жизнь превращается в вектор и связывается, там, условно говоря, там, с предсказанием продолжительности жизни. В целом можно даже это предсказывать. Активно работает, на самом деле, то, что там называется производство, да, то есть многие нефтегазовые компании используют это на разных, на самом деле, этапах, там, при поиске полезных ископаемых, при оптимизации работы оператора. На самом деле, практически в любом бизнес-процессе тем или иным образом можно использовать технологии искусственного интеллекта. Отдельная тема, как выделять те бизнес-процессы, где это реально нужно, да, это только бизнес и может понять. Но практически, вот я честно говоря, вот мне сложно назвать такие задачи. Вот можно взять любой бизнес-процесс, в любые компоненты можно внедрить либо искусственный интеллект, либо элементы искусственного интеллекта для того, чтобы либо повысить производительность, либо снизить издержки.
Ну, а скажите, вот в действительности, на ваш взгляд, по вашим знаниям, проникновение программы искусственного интеллекта слабого, узкого, отраслевого, оно у нас действительно повсеместное. Вы назвали, ну, IT-компании отбрасываем, само собой, банки и нефтегазовые.
Да, то есть нефтегазовая переработка, то есть там точно это внедряется.
Ну и медицина мы знаем. Медицина действительно в Москве. Большой, огромный эксперимент во время ковида был начат, когда надо было делать много анализов, и вот эту узкую программу искусственного интеллекта, несколько у нас ее
изготовили. То есть медицина — это на самом деле уникальная история, то есть то, что сделано в московском эксперименте, можно только аплодировать. То есть собраны, систематизированы, составлены протоколы, даны ответы на вопросы, про которые только, так сказать, в мире только обсуждают по поводу рисков, этики, как, чего. Все это прям протоколами зафиксировано. И тут мы очень далеко ушли, и я надеюсь, что, так сказать, не будем останавливаться в темпах как раз развития.
А еще? Или на этом пока список заканчивается? Знаете, вот у нас на портале BFM.ru как-то очень много собрала новость о том, что сельскохозяйственные большие холдинги сказали, что они очень развивают искусственный интеллект, и он им очень поможет. На ваш взгляд, в сельском хозяйстве у нас действительно искусственный интеллект прям так это зашел?
Потенциал там гигантский, абсолютно. Проблема состоит в том, что эти технологии, они новые, да, и достаточно сложно убедить людей, которые много лет работали, даже не на уровне там топ-менеджмента, а на уровне агрономов, что они пользуются. Мы проводили лично опрос агрономов. Чем вы пользуетесь? Они сказали, они пользуются прогнозом погоды. Все. Никакими другими умными средствами они не пользуются, ну, потому что не видят в этом выгоды для себя.
Скажите, а в научных исследованиях и в опытно-конструкторских работах, как говорится, ну вот при разработке новой техники, да чего угодно, да, в общем, там, где люди придумывают, искусственный интеллект реально применяется или нет? В качестве помощника,
да,
естественно.
То есть об этом много говорят. В России таких прям очень удачных примеров именно в такой опытно-конструкторской я так с разбегу привести не могу. Вот. Обычно там все-таки используются какие-то классические методы моделирования. То, что самолеты рассчитывали 50 лет назад, 60, они неплохо работают. Да? То есть использовать методы искусственного интеллекта там можно и нужно. Но это как раз вот эта доработка сильного искусственного интеллекта, например, для того, чтобы он работал а-ля конструктором.
Не, да. Но он помогал конструктору.
Да, понятно. Но именно...
Хотя бы варианты просчитывал.
Да, условно говоря, какую деталь мне использовать. Сейчас в таком виде это не умеет делать никто. Почему? Потому что нужны хорошо подготовленные данные для обучения.
А они скрыты.
Они находятся внутри. Мы сейчас, на самом деле, в том числе и в институте, работаем в этом направлении. Да? Это сложный проект. То есть шаги технологические, как их пройти, понятны.
Нужны данные.
Нужны данные, нужны люди, нужны, а самое главное, правильно поставленная задача. То есть, условно говоря, что можно сделать сейчас? Приду простой пример. Можно сказать, нарисуй мне трехмерную машину, дизайн новой машины. Он рисует. Но если ты начинаешь ее крутить, на самом деле она сконструировать такую машину невозможно. Потому что она как бы физически не будет держаться в таком виде. То есть она должна сгенерировать там не красивую картинку, а должна сгенерировать полную конструкторскую схему, из каких элементов, что ее сделать.
Для этого ее нужно научить всем элементам, конечно, всем возможным гайкам, всем возможным материалам и так далее.
Конечно. То есть дизайнер может нарисовать «я так вижу», инженер скажет, что это невозможно сделать. Это можно сделать на уровне там, больших моделей, это можно сделать, но пока это еще не сделано.
Это не сделано, допустим, у нас, или это не сделано вообще?
Это вообще не сделано.
А какие, помимо ChatGPT, самые яркие достижения искусственного интеллекта вы бы привели в мире? Что он сделал то, чего до сих пор не могли сделать люди?
Ну, из таких известных примеров, если чуть-чуть отойти назад, то действительно очень много сделано в компании DeepMind, это гугловская компания. В частности, это предсказание новых лекарств, да, как это все связывается. Там, на самом деле, большой прогресс в предсказании свойств белков. Языковые модели, про них уже говорились. И на самом деле тут нет прям явных лидеров, да? То есть есть крупные игроки, которые делают, ну, примерно все одно и то же, но вот такой вот эффект того, что все делают примерно одно и то же, происходит такой непрерывный рост технологий. То есть вот таких вот историй, что ничего-ничего не было и появилось, ну вот их там, может быть, один-два примера. То есть ChatGPT, то, что называется AlphaFold, это белки. Еще было вот это вот AlphaZero, которое играло там, сначала в Go, потом в шахматы по-новому. Вот это продвинуло. А в основном область двигается такими небольшими поступательными шагами, но так как там работает много народу, если посмотреть там через несколько лет, кажется, что произошел большой прорыв, но как этот прорыв состоит там из 100 маленьких шагов, и если я их буду перечислять, то...
Нам не хватит.
Да, нам не хватит. Да.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Известно, что программы искусственного интеллекта требуют определенного железа с большой вычислительной мощностью. И для искусственного интеллекта, для этих программ нужны абсолютно определенных характеристик чипы. Вот что с этой стороны, и для нас в частности, в условиях санкций?
Это так, что сейчас на самом деле есть монополист, да, это компания NVIDIA тайваньская, вот, которая производит графические карты GPU, ну, они их сейчас позиционируют как чипы для искусственного интеллекта, там V100, A100, H100, вот недавно объявили B100, они хороши чем? Во-первых, для них написано огромное количество уже готового программного обеспечения, поэтому если ты купил такой чип, у тебя код будет работать совершенно одинаково, то есть тебе не надо тратить время на переписывание низкоуровневого кода, и они очень мощные, да, то есть это вот основной путь. Понятно, что производственные мощности а ограничены, б есть санкции, и особо это никому не нравится, но как бы эффект глобализации, что все вложились, грубо говоря, в одном направлении, и теперь все пожинают эти плоды. Тем не менее, карточки есть, и вычислительные мощности тоже есть. Понятно, что их всегда не хватает. Алгоритмы так устроены, что если тебе дадут 10 раз больше карточек, ты их загрузишь. Это не значит, что у тебя алгоритм будет в 10 раз лучше. Там нелинейная, скажем так, связь. Есть ряд работ, исследовательских, поисковых работ, направленных на создание альтернативных вычислительных систем.
Я знаю, что сейчас готовится учебник по искусственному интеллекту уже для школы. Вы в курсе, да?
Да, да.
Есть. С какого класса? И, кстати, вот объясните на пальцах, ну, умным родителям, а что там будут проходить в этом учебнике по искусственному интеллекту?
На мой взгляд, конечно, учебник — это очень важно, вот, но в первую очередь искусственный интеллект — это практическая работа. Да, то есть учить теории искусственного интеллекта в виде учебника, ну, довольно, скажем так, бессмысленно, поэтому он должен... Но целевая функция такого учебника, чтобы, грубо говоря, дать материал учителям для того, чтобы эти работы, собственно, проводить. То есть на русском действительно очень мало систематизированного материала. То есть есть какие-то там, не знаю, там, посты в интернете, какой-то перевод. То есть на самом деле, что для школы, что для вузов. Никаких нормальных учебных материалов нету, а специалистов, которые могут качественно, например, провести лекции, ну, пока недостаточно. То есть идея, вся вот эта история, чтобы подготовить даже не сам учебник, а методические материалы. Как, в каком порядке, что надо учить, а практические занятия могут проводить уже, ну, более-менее толковые там семинаристы и так далее. То есть вот эта история, грубо говоря, снизить время на то, чтобы подготовить... Там базовый материал все известны, это математика. Немножко там теория вероятности, хотя теория вероятности сейчас...
Послушайте, ну, математика и все-таки это, чтобы практически, допустим, научиться работать и создавать программы искусственного интеллекта, они ведь отличаются от простого программирования, потому что там уже другие принципы. Это конкретно профессионально, а чтобы просто люди представляли вообще, что это. Ну, мы же имеем представление, мы не умеем лазить в мотор автомобиля, но мы хоть примерно представляем, да, так сказать, принципы его работы. Вот. И даже хоть отдаленно принципы работы компьютера, хотя бы про двоичный код, там что-то знаем. А про искусственный интеллект можно это объяснить вот так вот? И нужно ли?
Ну, там все равно есть какой-то набор базовых принципов. Ну, совсем просто. Вот мы пытались там читать лекции для школьников, там, пятый класс. То есть какие-то...
Пятый?
Вот была попытка, там, пятый, шестой класс.
Ну, это в специальных школах.
Ну, относительно специальных, попытка провалилась. Потому что какие-то концепции, вот есть такое понятие, например, массив. Вот для меня, как человек, который там много лет, это вроде понятно. Что такое? Это набор чисел, записанных подряд. Вот если, например, не знать, что это такое, это просто формат хранения данных. Потому что все начинается с данных. А как данные в компьютере? Ты что, вот у вас картинка. Картинку мы представляем. А в числах как он записывается? Как это все хранится? Как с этим идет работа? Может, даже не математика, это какая-то ближе, на самом деле, к компьютерным наукам. То есть как сохраняются данные в памяти компьютера? Какие операции с ними применить? Как это запрограммировать? Это уже техническая вещь, а вот эта вот история такими базовыми понятиями, она важна. И, на мой взгляд, вот это вот, где это происходит, когда там дети, например, могут это освоить, тоже, на самом деле, все сугубо индивидуально, но если вот эти вещи не объяснить, уже дальше что-то...
сложно.
Да, дальше вот, понимаете,
может... Получалось ли с кем-то в школе, чтобы поставить им задачу, простую с точки зрения создания продукта для искусственного интеллекта, чтобы они справились?
Да, такой пример есть. То есть мы брали школьников на стажировки. Это был самый ранний, был, наверное, 8 класс. И человек вполне себе бодро... То есть он не знал базовых понятий, но он умел задавать вопросы. Вот. То есть он начинает что-то делать, говорит, мне непонятно. Ему объясняешь, говорит, понятно. Вот это, мне кажется...
То есть есть какие задачи?
Задача была такая. Были картинки, на которых написаны математические формулы. Нужно было их оцифровать. То есть если раньше это такая задача оцифровки, ну, требовала, скажем так, большого количества там, целой компании, там, ABBY, например, вот эти методы, то сейчас, на самом деле, чтобы сделать такой некоторый аналог существующей технологии, легко это с помощью как раз тех самых больших моделей создать очень легко.
То есть, извините, это научить программу решать математическую задачу?
Не решать,
сути,
не решать. Переписывать ее просто в виде специальных текстовых символов. Ну, что, грубо говоря, распознать текст. Ну, самое простое слово. Написан какой-то текст, да, от руки, например. Перевести его в текст. Сделать такую модельку с нуля, чтобы она хорошо распознавала текст. И в целом вроде как задача сложная. Как это сделать? Как там каждый там буквы рисует там с разными какими-то... Разный почерк. Оказывается, что все это разбивается на вполне понятные шаги, то есть сбор данных, обработка этих данных, сравнение. То есть их можно разбить на понятные шаги. Вот. И это в целом там... Ну, не все шаги целиком, но большую часть шагов там школьник успешно прошел.
Искусственный интеллект — это отдельная специальность в самом ближайшем будущем? Или это продолжение вот тех же, которые есть?
Это абсолютно междисциплинарная история. Вот у нас в институте есть и, как я уже говорил, физики, и биологи, и химики. Вот, мы работаем в том числе с психологами и даже с...
Ну, с лингвистами наверняка.
С лингвистами как раз нет. Потому что есть некий вопрос к лингвистике. То есть оказалось, условно говоря, что с точки зрения этих больших моделей совершенно неважно, на каком языке написан текст. Он не сильно чувствителен. Это удивительная вещь. То есть вот такая классическая лингвистика, это не значит, что они используют. Но я лично прям не вижу необходимости в каком-то глубоком понимании там вот этих вот лингвистических конструкций. За это могут меня поругать, но вот это факт.
Я в заключение к страшилкам хочу вернуться, что, значит, их, как всегда, много, когда что-то новое появляется. Значит, искусственный интеллект как-то поработит человека, подчинит и так далее, и так далее. Вот еще раз, чего стоит бояться? Где риски? Скажите кратко.
На мой взгляд, риски в том, что его будут использовать некомпетентные люди. Да? То есть это мультипликатор способностей человека. Если, так сказать, способности человека отрицательные, то мультипликатор может их только усилить. Я могу приведу конкретный пример. Это реальная история, что сейчас много развернуто систем поддержки принятия решений, так называется. То есть окончательное решение принимает врач, чтобы мы понимали. Нигде у нас решение не принимает
программа.
Но врач туда заносит анализы, программа выдает, например, рекомендацию, онкология. Да? То есть врач должен в этот момент внимательно посмотреть, потому что это серьезнейший диагноз, да, который вообще-то даже, если просто человеку сказать онкологию, у него инфаркт может случиться. Подумать, позвать коллегу, разобраться. То есть это для того, чтобы он не пропустил. Искусственный интеллект может ошибаться в некоторых случаях, там как бы стопроцентной гарантии никто дать не может. А человек сказал, ну раз она сказала, значит я пишу. Потому что ему неохота было разбираться. Написали и написали. Вот, мне кажется, вот это вот, наверное, такой основной риск.
То есть риск, что искусственный, не то, что искусственный интеллект заимеет собственные желания, да, и воли, а то, что он ограничит наш человеческий интеллект за ненадобностью как бы.
Конечно, да. То есть он, и более того, даст как бы инструмент некомпетентным людям.
Выглядеть, да, способными, да, что-то сделать.
Выглядеть способным, что вместо,
значит,
того...
продолжаем считать в уме и не бросать эту способность.
Нет, обязательно надо, так сказать, тренировать, в первую очередь, детей считать в уме. Вот. Это не значит, что надо не использовать калькулятор. Пожалуйста, но если ты не умеешь совсем считать в уме или даже не знаешь таблицу
умножения... Тогда калькулятор для тебя враг,
ну, да,
и опасное устройство.
Да-да-да.
Спасибо, Иван Селидец, директор Института исследований искусственного интеллекта.
Спасибо.
Спасибо.
«Строго по делу» на Бизнес-ФМ.